Сегодня мы с вами поговорим по вопросу, который, может быть, звучит несколько отвлеченно, но в действительности имеет прямое отношение к нашей жизни, к нашей церковной жизни и к нашей личной жизни, и к нашим отношениям даже друг с другом, особенно отношениям, которые касаются человека со священнослужителем, с духовником и так далее. Тема такая – об откровении. Хочется поговорить именно об этом, об откровении. Что это такое, как оно бывает, с чем оно связано, какие критерии истинности, какие его признаки могут говорить о том, что это откровение действительно от Бога или так называемое откровение от самого себя, как, знаете, один батюшка убеждает новомирянина, своего чада, нужно сделать вот так, не буду говорить как, потому что полный абсурд был. Тут, батюшка, как же это возможно? Ответ – такова воля Божья. Все, все. Духовник сказал, такова воля Божья. И не вздумайте спрашивать, откуда, батюшка, вы узнали эту волю Божью. Да, вот так, учитесь. И сражен бедный человек. Да, да, он уже знает волю Божью. Но прежде, друзья мои, прежде чем говорить об этих вещах, я хочу сделать небольшое, так сказать, оно покажется вам отступлением, а на самом деле имеет прямое отношение к нашему вопросу и касается такого, я бы сказал, такой насущной проблемы, которая сейчас, ну, я бы сказал, увлекает чрезвычайно многих, и многие обращаются к нему. Речь идет ни о чем ином, как об отчитке. Вы все слышали, что это такое, знаете, как оно практикуется, даже не где-нибудь, а в самых, кажется, святых местах. Может быть, даже слышали, и какие последствия бывают в связи с этим. Но очень важно оценить по существу и... Опять хочу сказать, не с нашей точки зрения личной, моей, твоей, его и так далее, а с точки зрения святых отцов. Я вам уже 100 раз повторял и 101-й раз повторяю, чем отличается православие от других христианских конфессий. Для нас правильным, то есть истинным, богооткровенным является только согласное учение отцов, даже не единичного отца. Иногда и они высказывали мнения, которые не поддерживались большинством других. А именно когда совокупное, когда большое количество отцов прямо говорит об этом, мы говорим, следовательно, это не их личное мнение, как мы с вами можем сказать, а мне так кажется, на что всегда отвечают «перекрестись», если кажется. Не их личное мнение, а, следовательно, эта мысль уже является им, если хотите, откровением Божиим. Так вот и в данном случае, касаясь темы отчитки, болезненная тема нашего времени. Она болезненна особенно тем, что достаточно широко уже распространилась, и печальные плоды ее налицо. При этом, может быть, я вам говорил уже, что на Западе этот экзорцизм, так называемый, или изгнание бесов, практикуется не какими-то отдельными личностями, а в католицизме существуют целые курсы, специальные курсы. Причем то, что вот последние несколько лет я там узнал, да, в Риме, 2-месячные курсы, на которых проходится теория и практика этого явления. Представляете, 2 месяца. Если и были великие святые, которые могли этим заниматься, то это были именно великие святые, то есть которые достигали уже на таких уже высот чистоты души и освящения от Бога, что действительно приобретали тем самым возможность, силу обращения опять-таки к Богу, изгнания бесов. Как помните, сказал Господь Евангелие от Матфея, может быть, вы помните, когда Он сказал: «Знаком того, что это будут мои ученики». Что является знаком, знаменем? Что будут делать мои ученики? И Он перечисляет там интересные вещи. Первый называет как раз изгнание бесов. Дальше говорит говорение на различных языках. Говорит дальше: змею возьмут в руки ядовитую, и ничего страшного не случится. Возложат руки свои на болящего, и те выздоровеют. Кстати, обращаю ваше внимание, видите, какое перечисление? Почему обращаю внимание? На Западе все свели к одному, к гласолалиям. То есть, когда вдруг, ну, не буду описывать всех ситуаций, вдруг какой-то человек вскакивает и начинает неизвестно что там, на каком языке и что произносить, какие слова, и это объявляется наитием Духа Святого и способностью его говорения на языках. Никто ничего не понимает, тот может в экстазе валяться, кричать и говорить непонятно что. Все прочее куда-то исчезло. Ну, это ты вот валяешься сейчас, говоришь на языках, ну, возложи руку свою на болящего, и пусть он исцелится. Ну, возьми в руки кобру. Я просто говорю так, какое-то глупое отношение. Ну, так вот, хочу вам сказать, в отношении экзорцизма или отчитки есть совершенно определенное святоотеческое учение, по которому мы находим просто согласие их между собой, что, оказывается, такое явление, как изгнание бесов, оно доступно только исключительным святым, даже не всем. Более того, даже эти исключительные святые пользовались, если хотите, этим даром в редчайших случаях, а иногда, большей части, вообще не пользовались. Вообще не пользовались. Уж кто куда выше Антония Великого? А когда к нему пришел там генерал один, своей дочкой бесноватой, так Антоний ему двери не открыл даже. А сказал ему: если ты веришь во Христа, иди помолись ему. Если будешь верить и молиться, Бог спасет ее. Даже двери ему не открыл. Тот поверил словам Антония, пошел и исцелилась дочь. Двери не открыл даже. Уж не какие-нибудь там отчитки, какие-то молитвы. А наш преподобный Сергий известен из его жития единственный случай. А бесноватых, скажу вам, всю историю человечества было полно. И один только случай, когда привели к нему. Так вы что думаете, он взял и начал отчитывать его, как говорят, да? Читать над ним молитвы, брызгать святой водой, крестить его, читать «Да воскреснет Бог», да? Ничего подобного. Вы помните его житие, хорошо? Собрал братьев, вошли в храм, помолились, потом вышли. Преподобный Сергий просто сказал: вот, по молитвам, братья, может, Бог и дарует исцеление вашему. Я не помню, перекрестил он даже его или нет. Возможно. И произошло исцеление. Единственный случай. О многих жития святых будете читать, ни одного случая не найдете. Зато чем дальше по времени, тем становилась ситуация хуже. Если в первом веке веки чрезвычайных дарований, когда Господь, если бы не дал этих дарований благодатных, чудесных, христианство просто не выжило бы. Если действительно получали просто христиане, получали вот дар и все. Это было в первом веке. Они исцеляли, изгоняли бесов, верно. Помните, так же, как 12 апостолов, как 70 апостолов. Кстати, Иуда Искариотский изгонял бесов. То же самое. Более того, Христос даже сказал о многих. «Многие придут ко мне и скажут, не твоим ли именем мы чудеса творили, не твоим ли именем мы бесов изгоняли?» И помните ответ? «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас». Кстати, обратите внимание, такие паразитные, кажется, чудеса, а Христос говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. А мы гоняемся все за чудесами. Где прозорливый старец, где чудотворец? Больше нам ничего не надо. Нас совсем не интересует, что это за человек. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Ну так вот, так что такие факты в истории церкви были? Конечно, были. Еще бы это. Это действительно дарование особое Божие, но это было как явление достаточно редкое, достаточно исключительное. И мы помним, как уже в Деяниях апостолов, как семь сыновей иудейского первосвященника, увидев, как Павел здорово изгоняет бесов, исцеляет, решили и сами погреть ручки. Ну как, деньга пойдет. Народ-то такой в этом плане смышленый. И нарвались. Этот бесов говорит, знаю Павла и Христа, знаю, а вы кто такие? И сколотил их. Они пытались, видимо, сопротивляться, конечно. Так он их исколотил, один семерых, сорвал с них одежду, и они голиком по улице дули от него. Но, может быть, в другой раз поостерегутся. Кстати, в Священном Писании нет ничего случайного. И этот факт описан для научения. Не смей посягать на то, чего ты не только не достиг, а к чему ты и прикоснуться даже не смеешь. Святые отцы как пишут, как ты можешь изгонять бесов, не изгнав беса страстей из самого себя? Слышите, какая замечательная мысль, как точно выражена. Вот он, где критерий. Как ты смеешь? Из истории достаточно много известно случаев, когда эти люди, которые начинали заниматься по причинам тщеславия, во-первых, искание славы от народа, искание денег – это страсть сребролюбия, так начинали этим заниматься, кончали большей частью очень плохо, кончали психической расстроенностью, кончали беснованием самым настоящим, кончали самоубийством. Потому что есть законы духовные, которые нарушать еще более опасно, чем, я вам сказал бы, законы физического мира. Господь сам сказал, сей род изгоняется только молитвою и постом, а не словами и действиями, не магией, а молитвою. Святых отцов очень много. Я думаю, вы прочтете это в книжке «Путь разума». Там есть такой параграф «Экзорцизм». Вы там найдете достаточно много высказываний. Вот основная их мысль именно такова. Не смей прикасаться к этому, если тебе не будет на это специального Божьего благословения, которое дается человеку, только очистившемуся от страстей. Феофилак Болгарский даже предупреждает, что многие, освободившись от бесов, впадали в гораздо худшие грехи и страсти – становились здоровенькими. Ура! И поехали во все тяжкое. Более того, у святых даже такая мысль проводится, что беснование является одним из, может быть, наиболее легких путей спасения для человека. Ибо в этом состоянии человек уже фактически, ну, и не может грешить. Он весь связан. Это самый легкий путь спасения. Подается промыслительно он, а не как-нибудь. Из житий святых мы узнаем даже такие вещи, что некоторые святые, слышите, которые уже видно было, что это святые, чудеса там творили, и подвижники впадали в беснование на какое-то время. Даже святые. По какой причине? Ну, нам трудно судить, но, видимо, для смирения. Еще о чем предупреждают святые отцы, что беснование совсем ни в коем случае не является знаком того, что этот человек особенно грешный. Ничего подобного. Видите, святые даже иногда впадали в это состояние. Совсем ничего не говорит это об какой-либо особой греховности этого человека. Это надо иметь в виду. Потому что часто ведь в народе, ведь знаете как, Господи, да, что-то случилось, значит. Помните отрок Артемий Веркольский? Молнией убило во время дождя. Так его 3 дня не хоронили, потому что народ знал. Молнией убило, громом, значит, ясно, гнев Божий. Вот язычники так бы и думали, Юпитер его убил. А здесь оказалось все наоборот. Не только оказалось его тело чудотворным, стали от него происходить чудеса, благоухание, нетленную мощь. Он причислен к лику святых. А подумайте, акт какой внешний. Громом убило. О, какой наш умишка! Да чего глупый, это удивительно. Мы уже произносим суд. Мы же все знаем, конечно. Вот случай один очень интересный. Я привожу это в книжке. Алексей Зарайский – это очень известный был священник, действительно святой жизни. Его прислуживала девушка бесноватая. Его прямо спрашивали: «Отче, ну почему ты не исцелишь ее?» Ответ его был, я вам скажу, замечательный. О, если бы его послушали современные эти экзорцисты! Я вам зачитаю это. Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? И он мне отвечал, почему он может знать, что на то есть воля Божья? Правда, интересно. Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его. Беса. А если это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? И как я смею? Замечательно? О! Вот сразу знак какого смирения человека, действительно, прям показатель святости. А у нас направо-налево, крестом, крапилом, чем-то, да, что творится. Господь бесноватым запрещал говорить, когда изгонял беса, запрещал. А тут собираются целые толпы. И такая хула, и такие ужасы, такие откровения. А тут еще любопытствующие верши с камерами. Все, сказала то-то, сказала это. И пошло, и трансляция по телевидению. И идет проповедь бесовщины. Ура! То, что и требуется. И откуда идет? Мы говорим, телевидение все. Откуда идет-то? В церкви отчитывают, а не где-нибудь. Здесь позволяют это делать, не где-нибудь. Пожалуйста, пропагандируйте, что ваш отец дьявол, вы похоти отца вашего творите. Он в истине не стоит. Когда он говорит ложь, он говорит свое. И вдруг здесь эту ложь пожалуйста, мы, церковь, церковные люди, так сказать, публикуем ее. Сколько людей заражается этой бесовщиной, потому что приходит с ними. Когда-то Господь все-таки в свиней изгнал, а теперь куда? Теперь в кого? Друзья мои, вы учтите, да, вам придется соприкасаться с этим явлением многократно. Я вам зачитаю только одну цитату преподобного Кассиана Римлянина, которая великолепно характеризует это. И это надо просто знать, что он сказал, преподобный Кассиан Римлянин. Зачитываю. «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим, или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения. Посему-то, обратите внимание, посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Прочтите, попробуйте только прочитать эти слова преподобного Кассиана Римлянина какому-нибудь заклинателю, тогда узнаете, почем фунт лиха. Никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Кстати, видишь, Кассиан Римлянин, 4-5 век, уже называет монахов. То есть преимущественно они этим занимались, ну, считая, видимо, что они-то уже выше мирского сословия в духовном отношении. Вот так, друзья мои. Это вот серьезный вопрос, с которым вы просто должны быть знакомы и для себя, и для других. Сплошь и рядом приходится, идешь, где тут отчитывают. Ну и попробуйте объяснить. Сказать, что святые отцы против. Ну что, вас слушать не будут. Но когда будут приходить специально для разговора, здесь надо говорить и объяснять людям. Ну, хорошо. Уж по какому откровению делают эти монахи, которые занимаются отчиткой, можно себе представить. Можно. Дерево узнается по плодам. И святые пишут, что хотя иногда бывают случаи кажущегося исцеления, и, кажется, бесы бегут от этого монаха-заклинателя, на самом деле они пишут, это дьявольская хитрость, чтобы его, беднягу этого, привести в еще большее гордыню и тщеславие и навредить людям, которые приходят к нему. И вот такой монах заражает и других этим духом, духом тщеславия и гордыни. Ну, хорошо, вот в связи с этим я хочу вам сказать, что же такое откровение, которое имеет место, о котором мы говорим, слово, которое мы употребляем. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, что слово-то одно, а значение его несколько. Ведь есть то, что мы называем божественное откровение, когда говорим о Евангелии, о посланиях апостольских, о Библии в целом. Есть откровения, которые бывают, помните, Иосифу праведному во сне явился ангел, сказал: «Возьми мать и младенца, младенца и мать его, и беги в Египет». Бывают откровения святым в каких-то особых случаях. Все это бывает. И вот в связи с этим нужно иметь в виду, что есть откровение Божие, которое дается для всех, для всех. Вот мы так и называем, что, например, новозаветные откровения и отчасти ветхозаветные, отчасти, так, оно дано для всего мира, для всех людей. И поэтому те истины, которые содержатся в Евангелии, они относятся не к тем просто людям, перед которыми проповедовал Христос, или которым писали письма, мы называем послания апостолы, не только к ним, а ко всем людям относятся. В Ветхом Завете, может быть, мы с вами, если будем иметь время, то поговорим, там откровение большую частью носило применительно к еврейскому народу. Было дано ему с учетом его психологии, его интеллектуальных способностей, его культуры, психологии, вот так, применительно. Хотя многие пророческие книги и многие там пророческие наставления, они, конечно, имеют самый широкий смысл, относятся ко всем. Но все-таки там имело более узкий характер. Поэтому подчас мы там находим такие вещи, которые вызывают у многих читателей Ветхого Завета недоумение, возмущение, протесты. Ну, конечно, там есть такие жесткие и даже жестокие предписания, которые могут только удивлять, как это Бог – любовь. Бог-то неизменяем. Он же и был любовью. И тогда, когда и давал и заповеди Моисею, и прочим пророкам, и вдруг такие жесткие предписания. Например, уничтожить какие-то другие народы. Ну, много примеров. Еще раз повторяю, это откровение носило характер узкий, специфически относящийся к еврейскому народу того времени. Впрочем, я говорю того времени, но те, кто исповедует иудаизм, они до сих пор придерживаются, естественно, этих норм. Новозаветное откровение уже носит другой характер. Там Христос сказал: «Шедше, научите все народы». Слышите? Все народы. И мы видим, как уже в первом веке апостолы вышли из границ Иудеи и пошли в разные стороны, в разные страны, к разным народам. Итак, есть откровение, носящее характер общий. Общий. А есть откровение, которое носит характер индивидуальный. В отношении общего откровения, что можно отнести к общему откровению? Есть ли признаки, по которым мы можем судить о том, что вот это христианское откровение является откровением Бога? Ведь, наверное, и в других религиях скажут, и наше откровение от Бога. В индуизме скажут, и наши веды, или наш Будда. То же самое и в других религиях. Есть ли у нас основания говорить, что это откровение действительно Божье откровение? Что можно, на каком основании можем это утверждать? Вы учтите, это серьезный вопрос для нашего времени. Это отошли времена, когда народы были, так сказать, локализованы, каждый народ может верить по-своему, просто быть убежден в истинности своей веры, и все. Сейчас нет. Сейчас нет этих границ никаких. И поэтому вопрос о том, на каком основании вы утверждаете, что ваше откровение, в данном случае ваше христианство, является божественным откровением, это вопрос очень серьезный. Что можно сказать по этому вопросу? Вы, наверное, неоднократно уже слышали, когда я говорил, что христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о том, что его учение является не плодом человеческой мысли, а действительно божественным откровением. имеет аргументы, слышите? Причем не какие-нибудь аргументы, а объективные, то есть те, которые, на которые может посмотреть любой человек, независимо от своих убеждений. Моему можно сказать: «Приди и виждь, приди и посмотри». Поражают прежде всего, вот вы будете, может, изучаете уже догматическое богословие, вероучение или катехизис, но, знаете, можно это проскочить и не обратить даже внимания. Я обращаю ваше внимание, что, оказывается, все специфические христианские истины, вы слышите, я сказал специфические, например, что Бог есть – это не специфическая христианская истина. Это во многих религиях признается Бог. А что специфического в христианстве? Учение о Троице. Да, ни в какой другой религии нет. Учение о Христе, о Боговоплощении второй ипостаси, об этом поразительном, как это может быть, он и человек, и Бог, но не человека Бог, а Бога человек. Учение о том, что спасение оказалось возможным только благодаря кресту, только благодаря кресту и воскресению. Вот смотрите, я вам просто перечисляю одна за другой истины, которые вы не найдете нигде. Совершенно кажется абсурдное учение о том, что Бог страдал. Он что, не мог сам спасти, для чего страдать? Зачем крест? Какой же он Бог? А учение о воскресении? Я обращаю ваше внимание. Вот эти специфические, еще раз подчеркиваю, христианские истины, которые мы проходим на уроках, и иногда так проскальзываем их, даже не обращая внимания, на самом деле они уникальны в том отношении, что никогда и нигде, ни в одной религии их не было. Но мало того, что не было, это, я хочу сказать, даже о другом, более сильном. Что Христос-то родился где? Среди иудеев. Иудейская религия, Ветхий Завет. Все, вот, вся, кажется, полнота. И вдруг он одно за другим своим фактом своего просуществования и учения одно за другим предлагает истины, которых никто никогда не знал и не ведал. Причем некоторые истины такие, что, знаете ли, просто в полном недоумении. Мы проповедуем Христа распята иудеям, это иудеям каких, среди которых Христос родился в их же среде, соблазн, эллинам, всем прочим, безумие, ну, конечно. Еще бы, распятый Бог, это что такое за абсурд? Разве не ясно было, чтобы спасти мир, что нужно было сделать? Ну, разве не ясно каждому здравомыслящему человеку? Он должен был родиться кем? Сыном императора и стать властителем мира. И спасай всех направо-налево. Издавай законы, развивай культуру, научно-технический прогресс, устраивай рай на земле, и все в порядке. Что еще нужно-то? Христианство, вы видите, в самом корне, в самой главной идее своей вызывает протест. И до сих пор мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн до сих пор, эллинам безумие по настоящее время. Не вмещается, вы слышите, даже не вмещается, вот, готовы истины. Тем более мы не можем говорить о том, чтобы эти истины могли быть порождены вспотением ума каких-нибудь там стоиков, эпикурейцев, да, каких-то философов Древней Греции, Древнего Рима или Древней Индии. Нет! Более того, вы по истории Церкви проходите, будете проходить в течение первых трех столетий. Посмотрите, какая шла борьба за что с христианством? За то, чтобы его исправить, потому что он не вмещалось, это учение, в рамки обычного человеческого мышления. И начинались эти исправления, в кавычках, то есть искажения. Церковь решительно отвергала их. Говорил, так Евангелие не учит, вы что? Отвергла ивианитов, отвергла гностиков, затем отвергла ариан, и несториан и так далее. Антитринитарии всех. Почему отвергла? Нет, Христос такого не говорил. Вы что? Вот его учение. Пытались исправить, я говорю в кавычках слово «исправить», то есть сделать его понятным, привычным к тому, к чему мы, что мы привыкли действительно видеть, слышать, узнавать. Это вот первый аргумент. Я назвал это вообще, только перечислил. Если действительно кто-то серьезно интересуется и захочет, надо каждую из этих истин объяснить немножко. Объяснить раз. И, во-вторых, показать, что прецедентов такого учения в истории не было. И вдруг этот один человек, какой-то Иисус из Назарета, целую россыпь вдруг этих потрясающих идей. Нечто совершенно потрясающее. Это вот один из объективных аргументов, который свидетельствует о чем? Что христианское учение – это действительно учение не человеческое, а действительно божественное. Если божественный к своего источника, вот этот Иисус. Иисус, который на каждой странице Евангелия, так называется, Иисус сказал, Иисус пошел, Иисус исцелил. Этот Иисус, вот с чем мы встречаемся, с нечто уникальным, в истории никогда не бывшим и невозможным быть. Ну, еще один из таких объективных аргументов, на которые стоит обратить внимание и которые стоит вам иметь в виду, друзья мои, имейте в виду. Это очень сильный такой аргумент, который легко виден. Это сам факт того, что христианство осталось, возникло и осталось, и существует. Кажется, как просто. Ну, возникло, мало ли что не возникало. Мало ли что осталось. Мало ли что, да. Сравните. Возник буддизм за 500 лет до христианства. Вы знаете, кем был Будда? Да принц, мудрец, аскет, который куда приходил, его встречали с распростертыми объятиями. Это же Будда. Вы знаете, это кто? Гаутама. Умер окруженный учениками, с почетом, сожгли его, как положено. Почет и уважение. Возьмите мусульманство, вы помните, через 600 лет после христианства. Как оно возникло и как распространялось, всем вам ясно. Оно быстро, уже в течение VII века, всю Северную Африку, Аравию, пол Испании и так далее. То есть ничего удивительного нет здесь в том, что оно распространялось, сохранилось и существует. А христианство? Основателя казнили самой позорной казнью, да еще между двух преступников, как тихчайшего. Потому что его казнили. Этой участи, к этой участи были приговорены все его последователи. Слышите? Все. И начались гонения тут же. Как побили камнями Стефана, как прочих учеников. Вспомните, что делал Савл. Наконец, произошло нечто, обращаю ваше внимание, совершенно беспрецедентное в истории Римской империи. Вы знаете, что Римская империя чем характеризовалась? Поразительной веротерпимостью. Все. Там можно было верить как вам угодно, во что угодно. Более того, ничего так не любили, помните, афиняне, как услышать что-нибудь новенькое. Даже когда Павел пришел, то его пригласили. Ну-ка, что там этот Суеслов говорит тут? Послушаем его. Веротерпимость полная, стопроцентная. И вдруг мы встречаемся с удивительным фактом. Этот Рим вдруг из всех религий, которые были, выбирает христианство, эту ветвь с точки зрения Рима, ветвь иудаизма, и под страхом смертной казни запрещает существование этой религии. Единственная. Ну, я сейчас не хочу говорить причины и так далее, хочу назвать факт поразительный. Но учтите, в Риме законы были строгими и исполнялись строго. И по всем нормам той жизни христианство должно было бы быть уничтожено полностью в первом столетии. Полностью. Но результат оказался другим. Как вы знаете, до сих пор еще оно существует. Этот факт объяснить ничем невозможно, никакими естественными факторами, кроме одного, слышите, и это очень важно знать, то этот факт таков, который поражал всех и до сих пор мы с удивлением смотрим. Это опять все те же чрезвычайные дарования, которые получал каждый в первом веке, кто уверовал во Христа. Вот он, этот грешный человек, Стефан, Михаил, Иван, кто бы ни был, принимал веру и вдруг он начинал говорить на иностранном языке, его все понимали. Одним прикосновением руки он исцеляет любую болезнь, даже воскрешает мертвых. Дух приобретает такой дар слова, что поражает просто всех и убедительностью, и силою слова. Удивительные чудеса творятся ими. Вы знаете, когда это происходит, то тут никакой закон не поможет уничтожить. Потому что люди идут, слыхали, у вас смертельно заболел ребенок, так там же можно. Придет и исцелит. Люди приходили, люди соприкасались, люди в результате принимали веру христианскую, а приняв ее, может быть, самое главное из действий, какое происходило, что человеческая душа преображалась настолько, возгоралась такой силою веры, если хотите, такой силою, что на страдания шли, на мучения, но не отрекались от веры. Вот этот аргумент я называю историческим аргументом, который является очень таким простым, ясным и убедительным. Вот что предлагает христианство в доказательство того, что откровение, которым он пользуется, является божественным, а не человеческим. И христианство, Евангелие, лучше скажу так, Евангелие является божественным откровением, а не человеческим произведением. Следовательно, это учение истинно. Истинно это учение. И тот путь жизни, который предлагает христианство, является истинным, то есть правильным для человека. С наших, по крайней мере, даже чисто мирских критериев, что является правильным? То, что приносит человеку счастье. Счастье приносит. Я выражаюсь этим грубым нашим человеческим словом, но это именно так и есть. Все те, кто принимали христианство не одной коробкой черепной, а своей жизнью, действительно приобретали бесконечное счастье внутри души своей. Все единогласно. Преподобный Серафим Саровский это выразил в таких словах, что если бы человек узнал о том, что уготовано ему, пережил это благо, то он готов был бы 1000 лет находиться в келье с червями, которые бы непрерывно его ели, лишь бы не потерять только это сокровище. Вот, оказывается, какова сила вот этого блаженства, или, как мы говорим, счастья, которое дает христианство человеку. Но в это надо же поверить. Какие основания? Вот мы предлагаем основания. Объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что христианство в своих истоках, что Христос действительно есть истина, и что христианство, следовательно, является истинной религией. Вот то, что мы можем сказать в ответ на вопрос, а какие у вас основания говорить о том, что христианство, христианское откровение является божественным. Вот почему мы говорим. Кстати, в случаях ваших разговоров, дискуссий с представителем, может быть, другой веры, скажите вы тоже. Нам очень интересно узнать, какие у вас есть объективные аргументы, которые подтверждают божественность того откровения, которым вы живете. Приведите, очень интересно узнать. Не забудьте. В ответ ничего не получите, к сожалению. Нет аргументов. Христианство их имеет. И разумный человек должен бы осознать это, понять это и постараться изучить это с тем, я говорю, разумный, то есть ищущий истины. Ну вот так, друзья мои. Это то, что касается, я бы сказал, общего откровение. Вопрос другой, касающийся откровения индивидуального, то есть личного. Ведь бывает же человеку личные откровения. Ну как, религия невозможна без этого. Религия есть непосредственное соприкосновение человека с Богом. А если это так, следовательно, откровение возможно. Опять вопрос только. А как узнать, истинно или ложное это откровение? И сколько людей просто сумасшедших? Полно. И сколько людей мнят о себе, даже психически кажутся не сумасшедшими, но считают, что они уже достигли, и что ангел им нашептывает, или Дух Святой. Это очень, я вам скажу, друзья мои, серьезный вопрос. Ну, первое, на что следует обратить внимание, конечно, индивидуальное откровение, как откровение истинное, можно ходить, конечно же, если бесспорно, то среди христиан. Вне христианства может оно быть в каких-то конкретных частных случаях, каких-то. Об этом пишет, например, митрополит Иларион, и Иннокентий. Иннокентий – это знаменитый наш миссионер. Об этом мы находим иногда некоторые факты. Об этом писал Иустин Мученик уже в свое время. И некоторые другие апологеты, что Бог все-таки открывал что-то человеку, ищущему истины. Но предупреждали они, что эти откровения какие-то, если и были человеку, то они нуждались в наполнении правильным. Без христианства человек не знает, куда просто идти. Он не знает пути духовной жизни. Он не знает критериев, по которым можно ориентироваться, в какую сторону духовной жизни ему продвигаться. Так вот, индивидуальные откровения, то есть откровения, которые могут быть человеку, они связаны с чем? Связаны, во-первых, с предупреждением человека о том, чтобы он не занимался мечтательностью, ожиданием откровений. Ведь, к сожалению, увы, мы настолько испорчены, стоит немножко чего-то сделать, кажется, с нашей точки зрения, доброе, в религиозном смысле, как мы уже ждем, Господи, ну давай, давай свои дары, открывай мне уже. Это, знаете, сказать ребенок, ну, ребенок, ладно, он чист, он не смышленыш. Тут взрослые. Сделал лишний поклон уже. Где? Господи, давай мне чудеса и откровения, и прозорливости. Так один рабочий одному нашему монаху, он теперь архиерей, уже архиерей это мне рассказывал, говорит, подходит ко мне, ну, вот что вы... Вот вы сколько лет вы в лавре? Говорит, ну, 10. Ну и что, вы хоть прозорливости хоть достигли или нет? Он говорит, нет. Так тогда чего вы тут делаете? Даже прозорливость не достигли. Какой прок? Вот так. То есть мы настолько мы, ну, мягкое слово, немощны, на самом деле настолько тщеславны, настолько сластолюбивы, настолько мы жаждем наград, и я не знаю чего, что малейшее с нашей стороны движение, которое может рассматриваться как положительное, побольше поклонов, почаще в храм, какой-то акафист прочитать, еще какой-то особый пост, все уже. И вы к этому человеку потом и не подойдете. Почему? Он опалит вас настолько своей благодатью, что вы как от ежа отскочите от него. Уже святой, в кавычках. Вот насколько больны. Итак, первое. Невозможно говорить ни о каких индивидуальных откровениях, когда человек весь полон, ищет, мечтает о дарованиях. Мечтают уже об особой близости к Богу. Более того, считают, что Бог теперь к нему ближе, конечно, чем ко всем прочим. Ой, как важно здесь иметь христианское понимание. Не забывать, что первым в рай попал не первосвященник, не фарисеи, ну, в смысле, ну, на нашем языке, ну, монашество, не книжники, то есть богословы, которые все знали и закон Божий, и устав. Не они, а преступник. не надо ли опомниться? И, значит, не это приближает, не наши вот эти все внешние дела приближают человека к Богу. А что же приближает? Что же является критерием? Как же нам судить? Учение святых отцов в этом отношении, я вам скажу очень такое определенное, ясное, отчетливое, но его не хочется слушать. Неинтересно. Да уж представьте себе, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Ничего себе! Да если я очищаюсь, если я живу правильно, я живу в духовной жизни, при чем тут видение грехов своих? Грехи все смываются. Я хожу в храм, я исповедуюсь, я причащаюсь. Даже причащаюсь на пасхальной неделе, да, когда можно и не поститься, и правила особенно читать. Какие грехи? И вдруг тут такое убийственное совершенно дело. Первым признаком начинающегося здравия души, оказывается, является, я наконец начинаю видеть, что я действительно грешен. Ну, то есть я грешен, но тут вдруг я начинаю видеть, что я грешен. Удивительный. Ну, кому это понравится? Да никому не понравится. Вот напротив, если признаком что является, наконец, у меня? Что является? Я становлюсь все более милосердным, например. Даю нищим там и прочим, помогаю. Я могу стоять на молитве очень долго. Я жду уже подчас, точно угадываю что-то такое, угадываю, кому-то говорю, и точно так оказывается, о, это уже. Мои советы оказываются очень-очень хорошими, мудрыми. Я становлюсь все более разумным, все более, если хотите, прозорливым даже. У меня в сердце уже непрестанно даже уже, непрестанная молитва идет. Правда же критерий хороший, непрестанная молитва? Конечно. А не как вот какой-нибудь преподобный Серафим Романцов, монаху, который пришел и сказал, у меня непрестанная молитва, он ему ответил. Представляете, как и грубо ответил ему, нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ну, кому это понравится, скажите? У меня непрестанная молитва, а он мне говорит, что я привык как к ругани. Та-та-та-та-та-та-та. Господи, слушайте, Господи, слушайте, Господи, слушайте. И четочки сверкают. Ух! Во мгновение ока. Но святость уже полная. А он мне говорит, как к ругани привыкают. Оказывается, никакие состояния, никакие переживания, никакие видения там рая и прочее не являются никаким признаком, то есть, может быть, даже наоборот, только отрицательным признаком. Первым признаком у человека начинает открываться понемногу хотя бы видеть, что он действительно грешный человек. Более того, он начинает видеть еще более страшное дело. Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотворих благое пред тобою. Начинает видеть даже, что наши так называемые добрые дела на самом деле оказываются, да ничего доброго-то нет. Ну, даже если ты молишься, так что Богу это нужна твоя молитва, что ли, да? Бог нуждается в твоей молитве? Нет. Если ты делаешь какие-то добрые дела, что они Богу нужны? Нет. Ты все для себя делаешь. Да еще интересно, с какой мыслью? Ах, зарабатываешь, да? А Бог тебя не нанимал. А тебя никто не нанимал. Никогда же сотвори благое пред тобою. Скажите, кому это понравится-то? Далеко не каждому. Да. Святые отцы говорят, что самое страшное, что есть в человеке, и что наиболее трудно ему понять и особенно принять, это увидеть в себе вот это мнение о себе, видение своей хорошести, видение, если хотите, даже своей праведности, даже в своей неправедности. Вот что самое страшное. А признаком, по которому только человек может судить, что он еще не совсем погиб, первым признаком, что начинается пробуждение, начинается исцеление, этот человек начинает хоть немножко видеть, насколько он поврежден, насколько испорчен, насколько действительно ничего не может. Ибо почему это так важно? Ибо только из этого состояния начинается искренняя молитва, очищающая действительно человека. В каком смысле? В том, что Бог к такой душе приходит. Слышите? Куда будет, приходит Бог, там дается мир душе, там дается радость душе, там дается утешение душе. Вы слышите парадоксальное состояние? И по мере раскрытия этих духовных язв в себе человеку открывается и полнота того царства, которое присутствует в Боге, который вот рядом, который готов помочь, и он помогает. Помогает. Но как помогает? Это просто надо знать. Его помощь осуществляется по мере смирения человека. По мере смирения. Смирение это рождается из чего? Рождается только при понуждении себя к исполнению, к жизни по Евангелию. Об этом пишет преподобный Семён Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает ему. Пока ни к чему не прикасался, ой, знаете, как говорят, чужую беду руками разведу. А говорят, ну, попробуй-ка сам. И сел. Одна из наших тяжелейших, даже это не ошибок, а бед, болезней, что мы все откладываем исправить свою жизнь на будущее. Хотя прекрасно понимаем, что этого будущего может совсем не быть. Совсем не быть, и все. Раз – и нет человека. И нет человека. А он-то мечтал. Какие планы, проекты. Мечтал, сейчас уж я поживу, а уж потом я буду святым. Уже не беспокойтесь. Потом. Не сейчас. Сейчас просто некогда. Слишком много дел. Потом. Вот, кстати, один из изъянов, который называется отцами, какое-то повреждение, которое пришло в нашу душу, поврежденность наша, самообман, который нетрудно увидеть, но с которым, оказывается, так трудно бороться. Так и живет человек всю жизнь этим самообманом и умирает. И умирает, так ничего не сделав. все те откровения, которые бывают у человека, не увидевшего свою греховность, не увидевшего свои грехи, как песок морской, не смирившегося, все это лжеоткровение. Они у человека возникают, эти лжеоткровения, по мере роста его тщеславия, его мнения о себе, его ожидания от Бога даров или Царства Божия. Только человек, который постепенно смиряется, постепенно умиротворяется, постепенно перестает осуждать других людей. Кстати, один из признаков нашей ненормальности – это что мы направо-налево, знаете, как ядовитой слюной брызжем во все стороны на всех, кто попадется только нам под руку. Все плохие, один я хороший. Это я точно знаю. Это я точно знаю. И на всех, и на вся. Только попадись. Так вот, никакого откровения истинного не может быть у человека, который исполнен мнение о себе. Этой заразы тщеславия, о которой пишет, в частности, преподобный Кассиан Римлянин. Оказывается, только смирение является основанием правильной духовной жизни. Только оно. Где нет смирения, ничего правильного нет. Просто ничего правильного нет. Одни сплошные ошибки. Нет, просто неверный путь жизни совсем. Что такое смирение? Смирение – это есть то состояние души человеческой, которое возникает у него, у этого человека, при понуждении им себя к правильной христианской жизни. Понуждение, покаяние, опять понуждение, опять покаяние. Причем покаяние – не думайте, что я говорю об исповеди. Да нет же, исповедь – это редко бывает. Покаяние вот постоянно, ошибся человек, и тут же пока дурная мысль пришла, и тут же. Желание пришло дурное, тут же. Вот о каком покаянии идет речь. И вот если человек действительно наблюдает за собой, следит за собой и тут же кается, то есть прибегает именно к Богу с покаянием, с этой искренней молитвой, то в этом состоянии он убеждается, оказывается, что добро, то есть доброе, это возможно только действительно от Бога, ибо Он есть благо и добро. То, что я делаю, я могу лишь понуждать себя к этому добру. Но то, что я делаю, это, оказывается, очень далеко отстоит от того, что можно назвать действительно истинным добром. Вот смирение проистекает из того, что, во-первых, я вижу, не могу жить так, как говорит Евангелие, не могу жить, и вижу это. Вот из этого, это состояние смирения, оно приводит человека к истинной, искренней молитве. Вот тогда заложен фундамент. Святые отцы говорят прямо, если человек не кается, если он мечтает о каких-то других вещах, пусть молитвы какие угодно, поклоны и подвиги какие угодно, но если в основу его духовной жизни не положено покаяние, то ничего доброго, правильного, истинного здесь не может у этого человека быть. Это очень, очень важное положение, которое просто необходимо знать. Кстати, я вам скажу так, многие книжки, сейчас их очень много издается, можно все-таки в какой-то степени оценивать по содержанию. Если там в этих книжках мы очень мало видим обращения внимания покаянию, к правильной молитве, исходящей опять-таки из искреннего видения своей греховности, если малое обращение к этому – это первый признак, что эта книга, она написана из состояния ложного, ненормального. Иногда книги прям пронизаны самовосхвалением, когда человек просто пишет о себе непрерывно. И учтите, что это не зависит от того, кто пишет. Я говорю, в каком смысле кто пишет? То есть мирянин ли, монах ли, архиерей ли, священник ли? Это же не важно. Это человеческие все нормы здесь. Кто? Это человеческие. Перед Богом душа. И вот из какого состояния написана эта книга, это очень, очень много, я вам скажу, значит. Очень много. Вот та же молитва, о которой мы с вами говорили, оказывается, кажется, хорошее дело. Без молитвы нет религии вообще, потому что только в молитве человек соединяется. Но как можно исказить даже это дело? Вот здесь в Лавре я купил книжку, это «Харалампия», когда старец, афонский старец, молодому человеку сразу предлагает правила на ночь. Несколько, 14 тысяч молитв Иисусовых. Сразу. Ночью. Причем этот бедняжка, причем сказал ему произносить это с такой скоростью, что это умопомрачительно. Это более чем в секунду один раз молитва Иисусова. В секунду. Попробуйте, вы не сможете даже произнести. И когда этот молодой человек потом все-таки сказал этому Харалампию о том, что у него после там первого круга 3600 молитв в сердце взыграло радостью, миром, Харалампий обрадовался и сказал: «Я тебе покажу еще большее. Я могу за один вдох, выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых». Вы слышите, что творится? Эта книжка продается в качестве научения молитве Иисусовой. Это что ж такое? Почитайте о молитве Иисусовой у Игнатия Брянчанинова, который ссылается прямо на святых отцов, одного за другим, десятки. Он говорит, 100 молитв Иисусовых – полчаса. Молитву Иисуса можно читать только с вниманием, полным вниманием к каждому слову, благоговением, неспешностью. Неспешностью, так как мы обращаемся друг к другу, как человек к живой личности, а это как автомат. И вдруг этот автомат предлагается в качестве научения для всех нас. Видите? Ах, так вы против афонского старца, да, значит? Понимаете, логика. Мы не против ни афонского, ни неафонского, а у святых отцов, если возьмете хотя бы первые тысячелетия, нигде не найдете такого. Более того, предупреждение содержится, чтобы нельзя к Богу обращаться, как из автомата. Там, где нет внимания, там нет молитвы. А где нет молитвы, там происходит самообман. Это пишут святые отцы, а не кто-нибудь. А вот, кстати, вот эта вот скорость, о которой мы говорим у Харалампия, нигде ни одной ссылки ни на одного святого отца. Еще бы! Какой же святой отец такой может предложить? Ни одной ссылки! Вы слышите? Новое учение возникает, оказывается. Вот я сегодня сказал, как хорошо прочитали молитву, правильно. Я уже удивился, откуда это вы такое? Уже так, наверное, не положено у нас. Надо читать тра-та-та-та-та. Да. Слышите, откуда идет тра-та-та? Скорость. В индуизме есть такая мантра джапа, где рекомендуется произносить имена Бога, как можно скорее и как можно больше. И это приносит человеку состояние самадхи, приводит его в состояние самадхи. Точно, один к одному. Нашли метод. Оказывается, можно прийти к состоянию самадхи. Читать неважно, какую молитву, Иисусова, не Иисусова, имена Бога. Важно, что в течение часов все будет в порядке. И человек достигнет. Давным-давно открыто. Еще в эпоху дохристианскую, стремящиеся достичь состояния экстаза, нашли уже этот способ. И вдруг теперь, когда уже знаем святых отцов, когда они призывают и говорят, что нет молитвы без внимания, нет молитвы без благоговения, невозможно молитва внимательная без, если хотите, без соответствующего неспешного произнесения и так далее, вдруг мы встречаем такие научения.